слушать здесь. Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. Есть в истории джаза фигуры, имена которых внесены в джазовые анналы золотыми буквами. Но при этом основные достижения этих музыкантов лежат в области других, смежных жанров. Прежде всего, это блюзмены, и прежде всего 1920-30-х годов. Эпохи, когда между джазом и блюзом не было жанрового барьера, когда блюз был питательной средой и языком джаза. А джазовые музыканты играли с блюзовыми вокалистами, и на афишах для афроамериканской аудитории слова «джаз» и «блюз» писались рядом. И среди этих переходных между джазом и блюзом музыкантов, как скала, высится внушительная фигура великой блюзовой певицы Бесси Смит. Элизабет Смит, которую все называли уменьшительным именем Бесси, родилась в штате Теннесси, в городе Чаттануга, 15 апреля 1894 года, в самом бедном афроамериканском районе этого южного городка. Отец Бесси работал на заводе, он был чернорабочим в литейном цеху, а по воскресеньям пастором в баптистской церкви. Неудивительно, что Бесси получила, по крайней мере в раннем детстве, баптистское воспитание, и во взрослом возрасте, бесконечно предаваясь самым разнообразным порокам, тем не менее, время от времени ходила в церковь и даже водила туда музыкантов и танцовщиц своего шоу, если они оказывались где-нибудь на юге и были в состоянии встать воскресным утром достаточно рано. Мало того, ее способ доносить до слушателей историю, о которой она пела, ее специфическая, обезоруживающе мощная подача текста песни, ее манера вызывать слушателя на проявление эмоций, провоцировать слушателей непосредственный эмоциональный отклик, совершенно точно сформирована именно афроамериканской баптистской церковью и теми традициями, которые в ней царили. Прежде всего, традиции непосредственно реагировать на слова проповедника, взаимодействовать с ним, вступать в своего рода диалог. Вот как описывал один из концертов Бесси Смит в ноябре 1925 года писатель Карл Ван Вехтен, оставивший любопытные воспоминания о великой певице. Воодушевленная могущественной магнетической личностью этой монументальной женщины с гипнотизирующим голосом, трепещущим от страсти и боли, черная толпа разразилась полуистерическими, полурелигиозными криками горя. В воздухе звенела бесчисленная «Аминь». Когда Бесси со сцены провозгласила «Я и верно люблю тебя, но терпеть твои отношения больше не буду», девушка, сидевшая неподалеку от нас, вскричала «Воистину! Говори, говори, сестра!» Да, это описание концерта блюзовой певицы в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси. Но с таким же успехом эти строки могли бы быть и описанием проповеди влиятельного черного пастора где-нибудь на юге.
Yes, sir.
первые записи Бесси Смит сделала в 1923 году. Это был период, когда руководимые белыми фирмами грамзаписи открыли для себя существование черной аудитории, у которой, как оказалось, тоже были деньги, и которая явно желала покупать не песни белого человека, а блюзы, музыку своего собственного народа. То, что мы сейчас слышали, это типичная ранняя запись Бесси, где она поет со своим почти религиозным воодушевлением, а пение ее сопровождает невыразительное бряканье на рояле в исполнении ловкого чернокожего музыкального дельца Кларенса Уильямса. Правда, работа с Уильямсом продлилась недолго. Бесси вдруг выяснила, что у нее нет прямого контракта с лейблом «Коламбия», который ее записывал. А есть контракт с Кларенсом. При этом Кларенс получает за нее гонорары у белых владельцев «Коламбии» и отдает самой певице только половину. Бесси Смит была женщина величественного роста и не менее обширных очертаний, а еще у нее был недалекий, но крупный и нахальный муж по имени Джек Джи. Вдвоем они явились в контору Кларенса Уильямса, который при виде этой парочки нырнул под стол. Контракт был разорван, причем в буквальном смысле, на мелкие кусочки. И дальше Бесси Смит работала с Коламбией уже напрямую, причем среди ее аккомпаниаторов часто бывали лучшие афроамериканские музыканты тех лет. Вот один из самых замечательных примеров. 1925 год. Бесси Смит поет легендарное сочинение первого блюзового композитора Уильяма Кристофера Хэнди «Сент-Луис Блюз». На духовом органе Фред Лонгшоу, на корнете величайший джазовый солист тех лет Луи Армстронг. Карьера Бесси Смит продлилась недолго. Последние записи для «Коламбии» Бесси сделала летом 1930 года. Это был разгар тяжелейшего экономического кризиса, так называемой «Великой депрессии». Продажи пластинок упали в несколько раз. И особенно пострадали продажи блюзов. Не только потому, что аудитории вообще стало меньше денег, но и потому, что начало «Великой депрессии» совпало с расцветом звукового кинематографа, который теперь конкурировал с грамзаписью за внимание и деньги публики. А у афроамериканской публики появились новые музыкальные интересы, например, свинг. Три года Бесси Смит не записывалась вообще, и только осенью 1933-го записала четыре песни для лейбла «Оке» по инициативе продюсера Джона Хаммонда. Эти пластинки показывали новую, изменившуюся Бесси. Сохраняя блюзовый антураж, она пела теперь в сопровождении джазового ансамбля и определенно стремилась стать свинговой певицей. В клубах и на концертах она в тот период вообще пела в основном джазовый репертуар, но записи этих выступлений не сохранилось. Хаммонд не был доволен новым репертуаром великой блюзовой певицы и больше не записывал ее. А 26 сентября 1937 года Бесси Смит погибла в автомобильной катастрофе близ города Кларксдейл, штат Миссисипи. Самая смерть Бесси Смит послужила основой одного из самых устойчивых мифов в джазовой истории. Миф этот создал продюсер Джон Хаммонд. Якобы Бесси Смит отказали в приеме в больнице для белых, и она поэтому умерла, пока скорая помощь металась по всему штату Миссисипи, пытаясь найти больницу для черных. Миф этот перекочевал в литературу, благодаря рассказу Джерома Селлинджера «Blue Melody», в русском переводе «Грустный мотив». А в сезоне 59-60 года миф стал основой нашумевшей пьесы Эдварда Олби «Смерть Бесси Смит». На самом деле скорая, конечно же, сразу отвезла Бесси Смит в Кларксдейлскую больницу для черных. Тем более, что ехать до этой больницы от места аварии было всего около километра. Но полученные певицей травмы были настолько тяжелы, что спасти ее не смогли бы ни в одной больнице Соединенных Штатов, даже самой лучшей. Показательно, что когда биограф Бесси Смит Крис Албертсон в 1972 году документально опроверг миф об обстоятельствах смерти великой вокалистки, многие левые активисты перестали с ним разговаривать. «Почему?» – спрашивал он их. «Ведь это же была неправда». «Да», – отвечали ему. «Но это была такая прекрасная история». 1933 год. Студия лейбла «Оке» в Нью-Йорке. Франк Ньютон – труба, Джек Ти Гарден – тромбон, Чу Берри – тенор-саксофон, Бак Вашингтон – фортепиано, Бобби Джонсон – гитара, Билли Тейлор – контрабас, Бесси Смит – вокал. «Take me for a buggy ride».
Слушать здесь.